Николай Александрович всю ночь не спал. Вертелся сбоку на бок, пил воду, принимал димедрол и лениум. Ну что ему с этим идиотским ЮФО делать? Как поступить? Ну хорошо, Василий Васильевич знает и скажет, но все эти беседы, собрания проводить ему, а не первому секретарю. Характеристика. Какую же к черту характеристику можно дать? О чем? Куда? А Женька, этот 20-летний балбес, только смеется. Не волнуйся, папочка, коммунисты тебе подскажут. Один за другим будут брать слово, вылезать на трибуну и клеймить этого твоего ЮФУ за политическую близорукость, отсутствие четких партийных критериев, беспринципность, ну и еще в 27 смертных грехах. Ты мне скажешь, когда будет собрание, обязательно пойду. Ну что с этим мальчишкой делать? Растут, над всем иронизируют. Еще Маркс сказал, все подвергай сомнению. Слушают всякие там BBC и голоса, и какой-то там Анатолий Максимович Гольберг для них больше авторитет, чем собственный отец. Вчера вот за чаем сидят с этим его Эдиком из политехнического и рассуждают. Восточная Пруссия, или как ее там теперь, Калининградская область, оккупированная зона или нет? А Силезия, Штеттин, огнем и мечом завоеваны, ведь так? Даже Брандт и тот признал границу по Одернисе. Виноват Одернисе. Почему же тогда Газу и Синайский полуостров мы не признаем? Где же логика? А Закарпатье, Буковина? Ведь в Ужгороде даже по-украински никто не говорит, только по-чешски, по-венгерски. Нет, папуля, с логикой у вас далеко не все в порядке. Впрочем, если мне не изменяет память, именно по этой дисциплине у Владимира Ильича была четверка, а не пятерка, единственная в дипломе. Ну, как с ним спорить? Все знает лучше тебя. О чем с ним не заговоришь, только поучает или поражается твоей некомпетентности. Как? Неужели ты не знаешь, что все западные компартии, все Юманите, Унита, Морнингстар приветствовали Солженицына с Нобелевской премией? В один голос. Выдающийся, мол, писатель, продолжатель великих гуманистических традиций русской литературы. Неужели в ваших газетах ничего об этом не писали, а? В ваших газетах. Как вам это понравится? Ну что с ним делать? Что? Николай Александрович тянулся за папиросой, чиркал спичкой. Четвертый час уже будет не ладен. И, повернувшись на другой бок, пытался считать до 100. К 10 Николай Александрович был уже в райкоме. Василий Васильевич сидел хмурый, недовольный. «Ну что ж, надо партсобрание собирать», — мрачно сказал он. «Я тут уж кое с кем проконсультировался». «Ну и?» «Что «ну и»?» «Собрать и все, пусть коммунисты выскажутся». «О чем?» «Как о чем? Хоть ты бестолковый, ей-богу. Сам говоришь, ЧП, значит, обсудить надо». Ну, обсудим, а дальше, как с этой характеристикой быть? Какая там черту характеристика, рассердился вдруг Василий Васильевич. Ударить крепко надо, чтобы неповадно было. С такими вещами не шутит. Вызови его перед собранием, поговори на бюро, объясни этому олуху, что коммунисты так не делают. Учить мне тебя надо, что ли? Николай Александрович молчал. Что молчишь, не ясно, что ли? Ясно-то ясно. Ну, а если ясно, то действуй. Доложишь мне потом. Если надо, сам на собрание пойду. Или второго пошлю. Николай Александрович ушел. Высокий, плечистый, на вид такой уверенный, спокойный, с медалью столетия со дня рождения Ленина. Он шел и, равнодушно поглядывая на прохожих, мучительно думал, какое же принять решение. Исключить, что ли? Или строгий выговор? Нужно же было старику всю эту историю затевать. Дожил до пенсии. Ну и уходи по-добру, по-здорову на покой, если не хочешь работать. Или работай, если не хочешь выходить на пенсию. Так нет. Израиль ему понадобился. Свихнулся совсем. Человек по натуре не злой, даже мягкий. Николай Александрович больше всего в жизни боялся каких-либо осложнений. Решение принимать ему тоже было трудно. Особенно крутые. По тону Василия Васильевича он понял, что с ЮФОй надо быть жестким. Это он тоже не умел. Был ли он антисемитом? Пожалуй, нет. Но как дисциплинированный член партии он верил, что определенные ограничительные меры по отношению к евреям очевидно, не зря существует. Народ они энергичный, напористый, сметливый, устраиваться умеют. Вот и надо их как-то сдерживать. Его нисколько не удивляло и не волновало, что евреев не допускали к дипломатической руководящей партийной работе, что детей их с выбором принимают в институты. Так надо, что поделаешь, им наверху виднее. Вот если бы еще сионисты не раздували кампанию, все было бы спокойнее. Впрочем, тут Николаю Александровичу не все было ясно. В арабо-израильской войне он, хотя и поддерживал на словах арабов, понимал, что не все ладно, что деньги и оружие, которые мы им дали, валятся в бездонную пропасть, и что денежки эти и танки они берут у нас, коммунистов, а своих коммунистов сажают. Одним словом, неразбериха какая-то. Придя в институт, Николай Александрович хотел собрать партбюро, но из пятерых на месте оказалось только двое, поэтому пришлось назначить на завтра. Вернувшись домой, сразу же попал под обстрел Женьки. «Ну как, пахан, дела?» «Какие дела?» — не понял отец. «Да с израильтянином этим твоим». «Что надо, то и будем делать», — уклончиво сказал Николай Александрович. «А что надо?» «Не лезь в дела, которые тебя не касаются». «Интересно, почему это не касается?» «Потому что не касаются». «Логичный ответ. Ничего не скажешь». Николай Александрович ничего не ответил. «Исключать, что ли, будете?» — не унимался Женька. «Посмотрим». Все так же уклончиво сказал Николай Александрович. «На что посмотрим?» «Что скажут коммунисты?» «Что скажут? Что им скажут, то они и скажут!» Женька иронически испытующе посмотрел на отца. «В чем же его преступление?» «Какое там преступление?» Николай Александрович стал раздражаться. «Неужели тебе непонятно?» «Нет, непонятно. Непонятно, что гражданин Советского Союза, да еще коммунист, делая ударение на каждом слове, сказал Николай Александрович, уезжая в капиталистическую страну, да еще такую, как Израиль, наносит тем самым оскорбление, делает вызов всем нам, и тебе в том числе». «Какой же это вызов? В декларации прав человека, которая, надеюсь, тебе известна, и которую подписал Советский Союз, черным по белому написано, что всякий человек может жить там, где он хочет. Какое же тут оскорбление?» «Не говори глупости». «Ай, папа, папа, зачем так? Скажи еще, что он изменник Родины». «Да, если хочешь. Родина его здесь, а не там, и она никогда не простит ему. В Израиле ему, видите ли, надо, тут ему плохо». «А может и плохо. Откуда ты знаешь? Вот Сомерсет Моэм, например, английский писатель, подданный Британской империи, захотел жить и жил всю жизнь во Франции, на Лазурном берегу. Ему там больше нравилось. Что ж, по-твоему, он тоже изменник Родины? Пикассо живет во Франции, в Испанию ездит только на кориды. Хемингуэй, наконец, жил на Кубе, враждебной США Кубе». «Причем тут Хемингуэй? Вообще, отстань, у меня голова болит». Женька свистнул и комически пожал плечами. «Виноват, не буду. Дать тебе пирамидончик? Спасибо, не надо». На этом разговор окончился.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете повесть Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читает автор. Эта повесть помещена в 5-м номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящего с ноября 1975 года в Тель-Авиве.
Глава 4. Членами партбюро были Никифоров, инженер, Абашидзе, тоже инженер, начальник отдела кадров Антипов, директор института, он сейчас был в отъезде, Кашеваров и он, Николай Александрович. Никифоров был молод и интересовался больше своими личными, довольно запутанными делами, больше, чем партийными. Абашидзе через неделю должен был идти в отпуск и всем своим существом находился в Тбилиси. У Антипова со вчерашнего дня повысилось давление, и он все время щупал свой пульс. Директора не было, и получилось так, что принимать решение и вносить предложение должен был он, Николай Александрович. Колеблясь, побаиваясь, что, может быть, слишком мягко обходится с Юфой, и в то же время боясь перегнуть палку, Пар взысканий у того до сих пор не было. Он предложил вынести строгий выговор с предупреждением за политическую близорукость и беспринципность. Предложение против его ожидания было принято единогласно. Хотя Антипов все же сказал, что таких типов надо просто гнать. Но на этот раз так и быть, уж учитывая, что старик воевал и так далее, можно ограничиться строгачом. На этом и разошлись. У Николая Александровича отлегло от сердца. Пронесло. Но впереди было партсобрание. Назначено оно было на четверг, на 6:00 вечера. Оставшиеся до четверга 2 дня Николай Александрович был сумрачен и неразговорчив. По мере возможности избегал Женьки, который поглядывал на него иронически и без всякого сочувствия. Вопросов тот не задавал, но один раз между делом сказал по какому-то поводу матери. «Не тревожь отца». Он определяет и никак не может определить свою послезавтрашнюю позицию. Мать промолчала. Он тоже. Но, наконец, наступил четверг. 6:00. Из райкома пришел второй секретарь Крутилин, человек ограниченный, самоуверенный, любивший поговорить и произносивший слова «империализм» и «капитализм» с мягким знаком после «з» — «империализм», «капитализм». Это осталось у него еще от Хрущева. Народ собралось довольно много. Устроились в кабинете замдиректора Иннокентия Игнатьевича Игнатьева. Перед началом он подошел к Николаю Александровичу и доверительно сказал, что беседовал сегодня по телефону с директором, и что тот очень жалеет, что не может быть на собрании, что этих французов он хорошо знает, от них можно ждать чего угодно, и вообще цацкаться с ними нечего. «Как вы понимаете это выражение?» — поинтересовался он, внимательно глядя Николаю Александровичу в глаза. «Ну как, не цацкаться?» «То есть?» — Николай Александрович уклончиво сказал. «Вот послушаем коммунистов». Иннокентий Игнатьевич отошел неудовлетворенный. «Итак», — начал Николай Александрович, заняв свое место за громадным замдиректорским столом, «на повестке дня один вопрос». Персональное дело коммуниста Юфы Абрама Лазаревича. Абрам Лазаревич сидел рядом, маленький, грустный, в поношенном пиджачке со скромной орденской планочкой на груди. На коленях у него была папка и лист бумаги. Есть какие-нибудь другие предложения? Их не оказалось. Избрали президиум из 3 человек и секретаря, как всегда, машинистку Бронечку, пышную, хорошенькую блондиночку. Началось изложение дела. Волнуясь, поэтому часто запинаясь и злоупотребляя буквы «э», Николай Александрович сказал, что ему, как секретарю партбюро, было вручено коммунистом Юфой А.Л. заявление, он вручил его, лаконично, из 3 строчек, с просьбой выдать ему характеристику на предмет выезда его с сыном в Израиль. Царилось молчание, самое тяжелое из всех молчаний, когда каждый соображает, говорить ему или нет, и если да, то когда и что именно. Абрам Лазаревич из-под лобби оглядел всех своим печальным иудейским взглядом. Вот сидит во 2-м ряду Саша Котеленец. Они с ним когда-то вместе учились. Он, Юфа, помогал ему кончать проект кинотеатра на 300 мест. Наводил тушью планы. Вроде как дружили. А рядом с ним всегда интересующийся Борис Григорьевич, его сосед по столу. «Ну, что они вчера передавали?» — спрашивает он каждое утро, оглядываясь по сторонам. Только сегодня он ничего не спрашивал, знал уже о партсобрании. А за ним первый преферансист института, главный говорун на всех собраниях Шапира. Когда принимает очередную резолюцию, все умирают от усталости, он обязательно внесет какую-нибудь поправку, вроде вместо «выражает пожелание», «выражает настойчивое пожелание». И опять в 20-й раз надо голосовать. Долговязый, лысеющий, с внутренним займом на голове Ходоров, известен только тем, что на собраниях ему поручают читать закрытые письма и резолюции. У него мерзкий, громкий, в коридоре слышный голос – и вот все же читает закрытые письма и очень этим гордится. А Черткову всегда доверяют выдвигать кандидатуры. Сергей Никитич кругленький, лоснящийся, очень смешливый, любитель рассказывать анекдоты. Причем смеется всегда раньше слушателя. Плоская, как доска, похожая на гувернантку Раиса Прокофьевна, несмотря на свой возраст, то и дело удлиняет или укорачивает свои юбки и очень любит на эту тему поговорить. И всех их, или почти всех, он знает. Знает, что у кого дома, у кого какое давление, когда был последний спазм и какая температура вчера была у Вадика, с каким счетом кончился хоккейный матч Чехословакии, и читали ли вы в воскресном вечернем Киеве о жуликах из ателье МОД. И все они, все эти Саши Котеленцы, Борисы Григорьевичи, Шапиры, Ходоровы, плоские, как доска Раисы Прокофьевны, как будто неплохо к нему относятся. Часто советуются, одалживают до получки деньги, а ко дню его 50-летия преподнесли громадный торт с надписью из крема «Дорогому юбиляру» и с цифрой 50. И вот всем им надо сейчас говорить или слушать и молчать, что немногим легче. «Есть у кого вопросы?» — послышался голос Николая Александровича. Опять молчание. Тягостное, предгрозовое. От первого вопроса, первого слова многое зависит. Не так от вопроса, конечно, как от первого слова, но и от вопроса, от цели, с которой он поставлен. От его интонации тоже в какой-то степени зависит дальнейший ход всего. На этот раз, после несколько затянувшейся паузы, дважды перебиваемой Борузинским, «Ну так кто же?» задал его райкомовец. «С какой целью вы хотите ехать в Израиль?» спросил он, глядя широко расставленными, немигающими глазами на Абрама Лазаревича. Тот тихо ответил. «Без всякой цели. Просто хочу там жить». «В Израиле?» «Да, в Израиле». «Под крылышком у Голды Мейер и всяких там Моше Даянов?» «Ни под каким крылышком», — так же тихо сказал Абрам Лазаревич. «Я их никого не знаю. Просто хочу жить в Израиле».
«Ясно». С видом, как будто уже разоблачил шпиона, сказал райкомовец и что-то записал.
Потом было еще несколько вопросов. Где он родился, где его родители, есть ли у него родственники за границей, когда и где вступил в партию, был ли на фронте, где именно? Этот последний, явно сочувственный, был задан Сашей Котеленцем. Был еще один. Спросил, никогда не пускавший на ветер слова, инженер из техотдела Вилюйцев. Кстати, 3 дня тому назад он одолжил Абрама Лазаревича до понедельника 5 рублей. Спросил, какую политическую оценку он, ЮФА, может дать своему поступку. Абрам Лазаревич кратко ответил. Никакой. На этом вопросы кончились. Взял слово, то самое, направляющее, задающее тон, секретарь райкома. Он говорил долго, 20 минут. Начал с оценки ближневосточных событий. Он разоблачил американо-израильский сговор, направленный на дальнейшее разжигание войны, дал яркую характеристику грязным сионистским провокациям, гневно осудил недостойные происки американских лакеев госпожи Мейер и небезызвестного Моше Даяна и тем самым, заложив фундамент, перешел к сути дела, к позорящим звание коммуниста, решению ЮФы попытаться изменить своей родине. «Вы, гражданин ЮФА, — он уже не говорил, товарищ, — своим позорным поступком втоптали в грязь самое чистое, самое святое, что у нас есть, свою партийную совесть. Вы, которого так любовно воспитала Родина, плюнули ей в самую душу, плюнули в лицо партии. За каких-нибудь жалких 30 серебряников вы продали свою душу сионистским экстремистам, ползаете перед ними на коленях, и вы торговываете себе жалкий кусок каравая на чужом столе. Вы гадите в собственное гнездо. Вольно или невольно превратились в оружие хватающихся за соломинку агентов империализма, всяких там раввинов Кахания и прочих молодчиков антисоветского псевдосионистского отребья». Абрам Лазаревич, склонив голову, слушал все это и почему-то думал не о сути сказанного, а пытался уяснить себе, кто, когда, за что и как вручал ему 30 серебряников,
Какой кусок каравая он выторговывает? За какую соломинку хватаются агенты империализма? И зачем им это вообще надо? И почему молочки из отребья называются псевдосионистами? Все это у него крутилось в голове, всплывая, куда-то оседая. А сама суть страшная, пугающая, как-то не доходила до сознания. Проходила мимо со всеми своими плевками, душами и гнездами. Не место таким людям в рядах нашей партии, не место им на нашей земле, под нашим солнцем, ярким, сияющим, зовущим на новые дела, на новые вдохновенные подвиги. Так закончил свою речь секретарь райкома и, окинув, не глядя на Юфу, весь зал хозяйским, дающим понять, как надо себя вести взглядом, сел на свое место. «Да, строгачом здесь не отделаешься», — тревожно подумал Николай Александрович и невольно скосил глаза в сторону секретаря райкома, словно ища у него поддержки. Тот поймал косой этот взгляд и негромко, но так, чтобы президиум слышал, сказал: «Ясно теперь». Николай Александрович молча кивнул головой. После секретаря выступило еще человек 10-12. Говорили, не сходя со своих мест, кто погромче, кто потише, но, в общем-то, одно и то же. Все говорили о том, что родина и партия его вскормили, дали образование, потратили на него деньги, холили или лелеяли, а он неблагодарный, позарился на 30 серебряников. Этих серебряников не упускал никто, кто-то сказал даже 300. И этим превратился во внутреннего эмигранта или отщепенца, ренегата, ревизиониста, тут были разные варианты. И тем самым поставил себя в положение человека, не имеющего права на родину. Она с презрением изгоняет, выдворяет его из своих пределов.
Вы слушали отрывок из повести Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читал автор. Эта повесть помещена в 5-м номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящего с ноября 1975 года в Тель-Авиве. Продолжение слушайте 9 и 10 августа в 0:30, в 8:30 и в 15:30 по московскому времени.